Это неправильно стиль.
Неправильное мышление просто. Чуть-чуть подальше отдохнула и опять вперед. Вот это правильное мышление.
Андрей Геннадьевич, вот у нас была свадьба по его канонам. То есть у нас была свадьба на 700 человек. Но ЗАГСы ехали. Вот, например, в православии, помню, наставник говорит о том, что, в общем-то, он себе не муж совсем. И при его поведении, если лучше как-то не возвращаться к себе. Правильно все же, что мы не женаты, как мы живем.
А ваш наставник знает ваше будущее? Знает, что будет с вами, если вы к нему не вернетесь?
Я думаю, он рекомендует вам либо зарегистрироваться.
Вот именно, что не либо зарегистрироваться, а зарегистрироваться.
Я побаюсь, потому что в нем есть много тирании.
Во всех мужчинах есть много тирании. А во всех женщинах есть немного побаиваюсь или истерии. Когда мужчина становится, рождается в женском теле, то тирания в истерию превращается. Что то же самое по-женски. Женщина тиранит с помощью эмоций, а мужчина с помощью силы. В этом вся разница. И у вас тоже есть немного тирании, то есть истерии. И вы побаиваетесь саму себя по факту. Потому что вы такая, у вас такая судьба, вам другой человек не достанется. Итак, возвращаемся назад. Ваш наставник знает, что будет с вами, если вы бросите мужа.
Мы вернемся, да?
Знаете, что вы, если вы это сделаете, вы на 5 лет останетесь одна. А для вас это просто невыносимо.
На данный момент, мне кажется, что я действительно... Как раз таки хорошо, но поскольку устала, то у нас их не зависит от них. Ну, как бы,
один священник ведический рассказывал людям о том, ну, как чувствует себя живое существо в теле животного. И один, ну, как бы человек слушал, говорит, мне нравится, я хочу быть кошкой. Он как бы все услышал уже, разницу между человеком и животным. И наставник, он посмотрел на него и говорит, я вас благословляю. Вы хотите, чтобы я вам то же самое сказал сейчас? Тогда бойтесь того, что вы задумали. Потому что вы уже приняли решение для себя, которое вас приведет к страданиям серьезным. И чтобы препятствовать этому решению, я перед вами.
Будешь спасать себя.
Спасайте себя, свою голову, чтобы ваша голова заблудилась.
Поэтому я здесь.
Хорошо.
Спасибо.
Думаю, что мы начнем, потому что уже все более-менее собрались. Да? Это все. Я рад вас всех видеть. Спасибо. Сегодня немножко другой формат беседы будет. Я иногда рассказываю какие-то глубокие вещи на лекциях, чтобы у вас появилось более глубокое восприятие мира. А иногда я даю обзорные лекции, чтобы было шире. Мы сегодня будем, конечно, углубляться, но в основном лекция будет такая, чтобы возникла определенная картинка, которая бы смогла дать понимание, куда мне дальше идти в развитии себя как личности. Потому что животное является личностью или нет? Нет. Животное личностью не является. Хотя это живое существо, у него есть личностная природа, но личностью является только тот, у кого работает разум. Потому что личность – это тот, кто принимает решение. Животное решение не принимает. Оно двигается просто пожеланиям судьбы. Вот судьба двигает туда, животное туда двигается, судьба задвинула туда, животное движется сюда. Ее желание, то есть инстинкты, мы говорим инстинкты, на самом деле инстинкты это просто желание, сильное желание, двигают животное по жизни. Знайте, что человек может действовать и жить точно так же. То есть он может по жизни идти просто потому, что у него им движут какие-то желания, эмоции, желания. Ему чего-то сильно хочется, и он так живет. Эта жизнь приводит к погибели человеческого существования и к жутким страданиям. Потому что правильная жизнь – это жизнь с позиции знания. Когда человек знает, как правильно, но ему хочется по-другому, как вот девушка сейчас. Она знает теперь, как правильно, но хочется по-другому. Вот это хочется, это и есть злая судьба. То есть судьба может быть злой. И почему она злая? Потому что сильно хочется. Понимаете, вот желание является основой для действия злой судьбы. Желания могут быть не обязательно позитивные, они могут быть негативными. Допустим, хочется все бросить, разрушить. Тоже, это тоже хочется. Или хочется уничтожить что-то. Это все хочется, и это все, вот эти желания являются основой для злой судьбы. Вы скажете, а что, вот не бывает хороших желаний, которые приводят к хорошему к чему-то? И ответ такой, что с точки зрения желаний, вот именно хочется, не бывает. А с точки зрения знания и понимания, и ощущения, что это правильно, бывает. Например, мне хочется сильно чего-то, и это, допустим, правильно. Тогда в этом случае мое желание остынет, успокоится, и я увижу, что это добрая судьба действует мне. Например, я хочу купить дом какой-то, да? Мое сердце успокаивается, мне спокойно. Может, я его куплю, может, нет. Но желание есть, но оно приобрело спокойную природу. Или, допустим, я хочу выйти замуж. Желание есть, но оно приобрело спокойную природу, то есть не жар в сердце, типа вот страсть какая-то, жар. Спокойное чувство по отношению к этому человеку. Это добрая судьба. То есть, видите, судьба добрая успокаивает желание, и она превращает желание в знание. Допустим, ты хочешь выйти замуж за этого человека, тогда узнай о нем, пообщайся с ним, изучи его, поговори. Но если злая судьба действует, ты даже не сможешь поговорить, у тебя будут чувства, эмоции, ты будешь целоваться, обниматься, и ты даже не узнаешь человека. Так действует злая судьба через сильное желание. Так вот, запомните, там, где есть сильное желание, там разума нет. И личностные возможности человека, как личности, тают. Он становится просто марионеткой в руках судьбы. Личность проявлена там, где есть знание, и желания подчинены этому знанию. Например, хочется мне, допустим, бегать. Ну, если посмотреть с точки зрения эмоций, там нет. А с точки зрения здоровья и как бы ощущения свежего воздуха и чувства победы над судьбой, да. Ну, то есть это тоже желание, но они подчинены знанию. То есть я сначала научил себя этому, а потом почувствовал в этом что-то хорошее. Точно так же, хочется мне жить с этим человеком или нет. С точки зрения эмоций, допустим, нет. А с точки зрения знаний и ощущения победы над судьбой и возможности построить потом в будущем очень хорошие отношения из-за того, что ты идешь правильным путем, да. Вот это желание основано на знании, это и есть то, что человек разумный должен себе культивировать. Ну, то есть без желаний жить невозможно, но они должны быть основаны на знании. То есть я не должен идти тем путем в жизни, который мне непонятен. Просто я хочу так и все. Это неправильное мышление. Вот я хочу бросить мужа. Но это непонятный путь. Потому что там нет никаких положительных опций. Сама по себе идея всегда разрушительна. Потому что Бог дал человека для того, чтобы мы научились чему-то в жизни. Жить правильно. Для учебы, да. Учеба в жизни всегда имеет горький вкус. Она тяжелая всегда. Но результат хороший. Вы скажете, ну а если вообще невозможно с этим человеком жить? Такое тоже может быть. Это его выбор, этого человека. Но это его выбор. Если вы ведете себя хорошо, вы развиваете отношения, а его выбор, то есть он глупый, допустим, человек другой, то это он вас бросает. Но не то, что надо обрадоваться этому. Это всегда разрушительно. Но Бог вас не будет наказывать за это. Конечно, если вы в этого человека поверили, верить человека начали, тогда Бог накажет. Он накажет разрушением в сердце, потому что самое дорогое у человека в жизни – это вера. И если человек свою веру обращает не к Богу, а куда-то еще, результат будет разрушительным всегда. Допустим, поверил в дом, поверил в работу. Даже в страну нельзя верить как Богу. То есть есть разные виды веры. Например, надо радоваться своей родине, защищать ее. Но верить надо в Бога. Жену надо защищать, быть верным ей. Это тоже тип веры. Верность – это тоже тип веры. Но если человек не верит в Бога, а верит в жену, то брак разрушается. Если человек даже в свою страну слепо верит, то он тоже разрушается как личность, он гибнет такой человек. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть мы, как растение идет к солнцу, растет к солнцу, так и человек растет к вере. Вера – это основа существования человека. Давайте поизучаем это немножко шире, да? Первое, что нужно знать, это то, что сама жизнь заставляет нас верить в тело или в свое существование в этом теле. Допустим, и это первый тип веры, который вообще у человека появляется в жизни. Вера – это что-то глубокое, понимаете? Это то, что мы не можем поменять в секунду. Это то, что меняется в человеческой жизни очень долго и медленно, и то, что формирует в целом судьбу. То есть движение в судьбе формируется именно верой, а люди, большинство, даже не знают, какая у них вера. Некоторые говорят, у меня такая-то вера. Понимаете, следует различать веру как желание и веру как истину. Вот, допустим, сейчас мы с вами будем изучать 5 типов веры основных. Мы будем говорить не о религии, а о развитии личности, о развитии сознания человека. Итак, первый тип веры, который имеют многие люди на Земле, называется телесная концепция жизни. То есть человек родился в теле, и маленький ребенок, он верит в тело, он боится, чтобы это тело никто не разрушил. Он плачет, когда есть опасность для тела, и радуется, когда его тело развивается хорошо. То есть он, ну, с позиции тела все изучает, то есть он все пробует на вкус. Как соотносится, или он трогает все, он пытается все понять с позиции того, подходит это моему телу или нет. Мама и папа – это как Бог для него, потому что они телу очень подходят. А с ними хорошо, спокойно, они кормят, они дают счастье, дают спокойствие. И поэтому ребенок, он верит в маму и папу, потому что он верит в тело. Имейте в виду, что как только это тело, эта вера в тело у него закончится, а это придет, ребенок перестает верить в маму и папу. И это шоком становится для мамы и папы, потому что они думают, что у них с ребенком очень глубокие отношения. С точки зрения вас – да, с точки зрения его – нет. Потому что вера ребенка меняется в зависимости от его развития. Итак, телесная концепция жизни. Что это такое? Это значит, что человек развивается во всех направлениях. Он изучает математику, физику, химию, там, менеджмент, иностранные языки, там много чего изучает. Но сама суть существования не меняется. То есть он и цель его жизни – это ощущение тела. Ему хочется счастья для своего тела. То есть центром такой жизни, такого существования является секс, потому что самое сильное телесное желание – это секс. За ним стоит чувство защищенности, комфорт. Это означает квартира, там, ну, жена, которая дает вот такую возможность. Понимаете, и так далее. Ну, то есть телесная концепция жизни, это означает, что все отношения основаны на теле. Это значит, что если у меня секс не получается с женой, значит, мы не любим друг друга. Самое интересное знать, что эта концепция сама по себе приводит всегда только к страданиям, так устроен этот мир. Вот смотрите, допустим, если вы действительно любите друг друга, то есть у вас более чистые, возвышенные отношения, то и секс будет получаться со временем. Но если вы основываетесь на сексе, свое восприятие мира, то обязательно и это тоже будет разрушено. И это тоже будет обязательно разрушено, потому что в этом желании у людей, которые находятся на интеллектуальной платформе, они понимают, что человек душа по природе, то есть бесконечный, безграничный, он не может остановиться. Поэтому и наслаждение, половые наслаждения, ему тоже хочется все больше и больше. И в какой-то момент он видит, что больше и больше уже не получится, он пресыщается человеком. И потом дальше начинает его не любить за то, что тот не дает ему то, что ему хочется. И разрушает отношения. Следственная концепция жизни – это восприятие мира. Это огромное мировоззрение. Как оно выглядит с точки зрения энергии? Понимаете, душа, которая имеет духовную энергию, вкладывает все свои силы в тело и считает себя телом. Вот вся энергия души уходит в тело. Это значит, что все, что в жизни как бы у меня есть, связано с телом. Вот, допустим, если тело стареет, это катастрофа. Ну, то есть я не могу это принять просто, понимаете? А тело будет стареть. И чем я занимаюсь тогда? Натягиваю как бы кожу на уши, там, пластические операции, там, 80 лет хожу в маленьких, как бы, в юбочках, понимаете? В мини-юбках 80 лет. Понимаете? Потому что я как бы продолжаю быть телом. Мое развитие на этом остановилось. Человек, который чувствует себя телом, он также воспринимает жизнь. Он считает, что жизнь закончится со смертью тела. Это называется атеистическая платформа жизни. Что такое атеизм? Это не то, что я не верю в Бога. Нет, это как бы это результат атеистической платформы. Атеистическая платформа означает, что я не верю в то, что я буду жить, когда тело начнет гнить. Вот во что этот человек не верит. А вера всегда основывается на каком-то глубоком чувстве, которое называется предвосхищение или интуиция. Как вот Менделеев, допустим, открыл свою таблицу, он просто получил это глубокое чувство в сердце, понимаете? И точно такое же глубокое чувство получает человек по отношению к себе. Он или чувствует, что дальше жизни не будет, или чувствует, что будет. Вот в этом заключается колоссальная разница. Понимаете, только на телесной платформе человек не чувствует, что дальше будет жизнь. И поэтому все атеисты имеют телесную платформу жизни. Но интересно знать, что атеисты бывают нравственные. Вот это удивительно знать, что они имеют телесную платформу жизни, но считают, что без нравственности не проживешь. И поэтому они ее принимают за основу. Это называется нравственный атеизм. И вот вся наша страна, Великая Родина, она жила на этой платформе нравственный атеизм. То есть люди как бы считали, что со смертью тела они закончивают существование, но они считали, что жизнь продолжается в стране, в детях, в моих делах и так далее. И если говорить о правде, то это правда. Ну, то есть жизнь действительно продолжается в делах человека, потому что дела человека, они даже когда ты уходишь в следующую жизнь, они с тобой остаются. Это сила, которая продолжает на тебя влиять. Это так и есть. Поэтому, понимаете, атеисты сами себя обманывают. Они верят в будущую жизнь по факту, потому что они верят в свои дела. Они чувствуют, что жизнь дальше не останавливается, но при этом считают, что я перестану существовать. Причина такой веры – неразвитость разума. Понимаете? Потому что есть разные виды развития человека. Вот разум – это самая важная структура, которая никогда не умирает. Понимаете? Разум не умирает вместе со смертью тела. Насколько мы его развили, настолько он переходит в следующее существование. Поэтому человеческая форма жизни очень редка. Для этого надо достаточно развить разум свой. Животное само не может развить разум, поэтому все животные получают следующее рождение, более высокое. Вы можете это не принимать, что они могут рождаться еще. Я просто вам говорю, можете как теорию мою это воспринимать. Ну, даже с точки зрения человека можете это воспринимать. Любой человек, неразвитый, который ведет себя как животное, может развиваться только по милости. Понимаете, только когда человек встает на платформу разума, это четвертая платформа, их всего пять, только тогда он может сам уже развиваться. До этой платформы всегда человек развивается только по милости тех, кто развит. Точно так же и с животными. Поэтому домашним животным очень хорошо жить рядом с человеком. Но человеку очень плохо жить рядом с домашними животными. Потому что он начинает привязываться к ним, и его разум приобретает форму, которая есть у них. Поэтому нужно быть очень осторожным в отношениях с животными. И с неразвитыми людьми тоже. Потому что ты приобретаешь их тип существования, их веру. Неосознанно. Все это через любовь происходит. Запомните, что разум человека меняется только в результате энергии любви. И если кто-то вас любит, вы приобретаете его понимание вещей, а он ваш, если между вами взаимная любовь. Любовь к старшему – самый высокий дар, который существует в этом мире, потому что любовь к старшему меняет всю судьбу человека. Любовь к старшему – старший имеется в виду тот, кто более развит духовно. Не тот, кто по возрасту старший или по статусу старше, такие люди бывают. Человек видит, допустим, человек имеет статус священника какого-то серьезного. Но духовно он может быть не развит слишком. Хотя, если у человека есть статус священника, скорее всего, он развит духовно. Но бывает так, что у человека нет статуса высокого. Ну, тоже духовной практикой занимается, тоже какой-то статус есть, но развит он гораздо больше, чем тот, кто имеет высокий статус. Это мы должны учиться понимать. Потому что именно любовь к развитому духовному человеку дает колоссальные изменения в судьбе человека. Это и есть та удача, которую мы ищем в этом мире. Найти такого человека, которого полюбив, которого духовно полюбив, имеется в виду. Человек взлетает в своем развитии, в понимании вещей, он как бы открывает себе другой мир. Итак, ну что такое телесная концепция жизни? Это лечимся только таблетками. Потому что мы верим в химию, понимаете? Мы верим в химию. Пища для нас – это белки, жиры, углеводы, витамины. Мы по-другому пищу не рассматриваем, потому что нас же химия как бы нужна. Я же тело. То есть мне нужны витамины. Понимаете? Поэтому хорошие зерна для нас – это витамины. Для людей, которые более высокая концепция жизни, они понимают, что там в хороших зернах есть прана – жизненная энергия. Ты ее ешь, у тебя больше сил становится. Они это понимают. Но те люди, которые не понимают этого, они доказывают, что проросшие зерна, причем тут прана, в проросших зернах есть нужные минералы и витамины для человека. И потому, когда мы едим, у нас витаминами весь организм наполняется, и поэтому мы становимся здоровыми. Поэтому лечение – это таблетки, это витамины, потому что как бы в продуктах же не бывает столько витаминов. Сколько лекарств, которые вытяжки этих витаминов делают, да? Поэтому мы жрем что? Химию. Потому что у нас так устроены мозги. Потому что мы верим во что? В тело. И что нам нужна химия? Мы считаем калории. Вот столько калорий надо съесть, вот столько белка, столько жира, столько углеводов. Вот. Это все то же самое, что воспринимать мужиков как бы, о, этот хороший секс может дать, этот похуже. С этим я связываюсь, с этим нет. Самый лучший секс может дать обезьяна, потому что у нее больше на это возможности, чем у человека, намного. И некоторые женщины даже это начинают понимать. Поэтому существует секс также с животными. Это люди, которые более продвинуты в телесной концепции жизни, они приходят к этим откровениям, что у животных-то гораздо лучше сексом заниматься, потому что возможностей-то больше. То есть путь куда? Туда, к животному существованию. Отсюда эти нудисты, понимаете, потому что как бы, ну, что скрывать-то себя? Вот представляете, я хожу, и меня не видно. Надо сделать так, чтобы все видели, вот я вот такой. То есть они себя считают телом, то есть, ну зачем вот скрывать себя? Понимаете, вот так вот. Ну, соответственно, самая лучшая пища – это мясо. Почему? Потому что там вот все белки и жиры, углеводы, сколько надо, вот все. Показано же. Это пища похожая на меня, поэтому она самая лучшая. Мясо. Мя означает «я». Или «меня». Мя – это древнерусское слово. Мя – значит «меня». Со означает сосуществование, сотрудничество. Значит, похоже. Мя-со. Похоже на меня. Ми-т. Ми-ит. Ми – это я. Ит – такое же, как я. Мам-са. Это санскрит тоже. Мам означает я. Са – такое же, как я. Видите, люди знали, что это очень похоже на меня, и поэтому они это ели. Потому что они себя считали телом. А что лучше мне подойдет, чем то, что на меня похоже? Больше ничего не подойдет. И если в вашем сердце глубокая уверенность, что именно мясо – самая лучшая пища, что вам нужны белки, жиры, углеводы, и что вам нужна женщина, которая вам секс даст хороший, и никакая другая, или мужчина такой же, что самое ужасное в вашей жизни – это морщины или еще что-то связанное с телом. Я не буду про мужчин говорить, что самое ужасное связано с телом. Их другая немножко вещь, нам нельзя на лекции говорить. Вот. Ну а люди вот так вот думают. Это значит, что эта вера в свое тело сидит очень глубоко. Хотя вы уже изучаете, как надо правильно верить. Вы хотите как бы правильное отношение, правильный образ жизни. Всего правильного хотите. Говорите, Олег Геннадьевич, почему я этого человека, пьянчугу, который дерется и развратом занимается, почему я за него вышла замуж? А потому что у тебя телесная концепция жизни или вера вот такая сидела очень глубоко в сердце. Знаете, что вот эта телесная концепция жизни, она и приводит к разврату, к пьянству, к дебошу и так далее. Потому что человек, когда и сознание привязано к телу, вот сознание в таком состоянии находится, человек не может отказаться от этих вещей. Он не может не обжираться, не может не выпить, не может не гульнуть, если как бы возможность такая представилась. Потому что это и есть его главное в жизни, понимаете? Это главное для него, это то, что приносит наслаждение телу. И от главного человек никогда не может отказаться. Понимаете? А если меня от главного отстраняют, я их всех порву. Потому что все, что связано с телом, это имеет очень природу страха и защиты, обороны. Поэтому люди, у которых телесная концепция жизни, они все агрессивную природу имеют, защищают свои права очень жестко. Выбрасывают из своей жизни человека, если он ему что-то не дал, связанное с телом. Ну, то есть у них очень жесткий стиль жизни у этих людей. Жесткий, непреклонный, нет совести, нет никаких рамок, нет никаких законов у этих людей, кроме их собственного желания. Увидели такого человека? Подальше держитесь. Вы не переделайте его, потому что веру человека изменить очень, очень и очень сложно. И только тогда, когда он сам этого захочет. А сами такие люди хотят изменить свою веру только в жутких страданиях. Другого способа из телесной концепции жизни вырваться нет. За исключением тех случаев, когда человек с детства, понимаете, все дети находятся на телесной концепции, но если родители прививают другую веру через любовь, тогда ребенок выходит из этой концепции и переходит в следующую. Но прежде чем об этом говорить, я вам сейчас расскажу, как через телесную концепцию жизни судьба разрушает человека. Первое, что происходит, человек видит объект наслаждения. Своих чувств. и думает: о, вот это то, что мне надо. Вот это ради этого я и жил или жила. Ну, любой объект, не обязательно человека другого, может быть, деньги там, ну, все что угодно. Объект наслаждения. Дальше возникает жуткое желание этим овладеть. Жуткое просто желание, человек не может себя остановить. Если он, этот человек, не может овладеть этим, то немедленно у него появляется сильная раздраженность, гневливость, жестокость в поведении. То есть он готов все порвать вокруг, только чтобы у него это было. Следующая стадия. Когда только жестокость входит в сердце человека, тут же в его сердце входит иллюзия. Что такое иллюзия? Он перестает понимать, что такое хорошо, что такое плохо, как правильно делать, как неправильно. Разрушаешь ты свою жизнь таким поведением или нет, человек становится слепцом. Он не понимает, что делать и как жить. Безумцем становится. Когда раздражительность и гнев входят в сердце человека, даже если этот человек великий мудрец. Гнев никого не щадит. Ну, мудрец быстро вырвется из этого состояния, он поймет, что он в гневе, потом раскается, все. А если человек на интересной концепции находится, он никогда не вырвется. То есть он останется в этом гневе, будет ненавидеть кого-то. Отсюда возникает вот эта родовая вражда, месть, вот это все, это телесное состояние. Ты разрушил мою жизнь, теперь я тебя убью. Потому что я тебя разрушу, самое главное в тебе, потому что самое главное у тебя тело, вот я тебе тело и лишу. Потому что ты лишил моего родственника самого главного. Потом дальше человек теряет память о том, что хорошего было в тех, кого он не любит. Вот, допустим, некоторые люди говорят: в этом человеке нет ничего хорошего. Когда люди разводятся, они говорят: я не нашел ничего хорошего в этом человеке. Хотя в нем куча хорошего, в любом человеке куча хорошего. Но я не вижу ничего хорошего жить с этим человеком. Почему? Потому что так действует гнев. Он вводит в иллюзию человека, человек не понимает, что в этом человеке хорошего. Потом он теряет память о всем, что было. У нас много чего было, но я уже не помню. И вместе с памятью пропадает разум, потому что память о хорошем, или о возвышенном, или о чистом является главным атрибутом разума. Запомните, у человека, у которого ничего светлого и чистого в жизни нет, это значит, что у человека этого нет разума. То есть он неразумное существо. Без чистоты в сердце, без веры во что-то светлое, разум никогда не включится. А чистота и вера живет в памяти. Поэтому память – это священная вещь. Никогда нельзя забывать о святости, никогда нельзя забывать о чистоте, о возвышенных отношениях. Надо всегда запоминать это на всю жизнь. Все, что вы увидели чистого, светлого между людьми, надо это запомнить. А все, что плохого, надо забыть. Потому что плохое само будет лезть в сердце и разрушать нашу жизнь. Так действуют злые силы. Пусть мне говорят: демоны. Кто такие демоны? Это те, кто засаждают в наше сердце ненависть, злобу. То есть, если я кого-то не люблю, это демоны, это злые силы действуют. А любовь или прощение, наоборот, это силы добра. И когда человек лишается разума, он падает в океан страдания. Разум, что значит разум? Что такое хорошо и что такое плохо? Крошка сын к отцу пришел и спросила крошку: что такое хорошо, что такое плохо? В этом вопросе есть два элемента. Первый элемент – чистота в этом ребенке. И второй элемент – вера в отца. Если ребенок не верит отцу, как он его спросит, что такое хорошо и что такое плохо? Видите, для того, чтобы развивать разум, нужно два элемента всего. Первое – внутренняя чистота, достаточно чистоты, чтобы понять, что это надо делать. И вторая – вера в кого-то. Кто-то должен стать эталоном для тебя, кто-то должен… Ну, не слепая вера, а имеется именно такое чистое уважение, чистое чувство такое к человеку, которое тебе будет разъяснять. Слепая вера означает, что ты перепутал человека с Богом. Это называется… создать себе кумира. Это тоже означает фанатизм, кстати. Итак, запомните, что на телесной платформе жизни человеком крутят 6 врагов человека. И даже если человек не на телесной платформе жизни находится, то эти враги все равно могут захватить его существование. Первый враг называется вожделение. Что такое вожделение? Это очень сильное плотское желание. Есть 3 элемента плотского желания, запомните, 3 элемента, не один. Некоторые думают, вожделение означает только противоположный пол. Это неправильное мышление. Потому что есть 3 элемента этого существования. Ими или взаимоотношения с первым врагом человека. Вожделение превращает жизнь в сплошные беспокойства. Человек не может успокоиться, он постоянно находится в стрессе из-за вожделения. Так действует вот этот враг человека, который хочет наслаждаться плотью. Есть 3 способа наслаждаться плотью. Первый способ называется грубое наслаждение плотью, это секс. Тонкое наслаждение с плотью – это секс. Второй вид – грубое наслаждение плотью – это мясо. И третий вид – это разжигание наслаждения плотью – это вино. Запомните, вино или спиртное только одну вещь делает. Оно разжигает телесную концепцию жизни. Человек, который выпил, он забывает, что есть совесть, что есть душа. Он помнит только о наслаждении. Ему хочется только наслаждаться жизнью, ему хочется секса, хочется расслабиться и больше ничего не хочется. Ему хочется только телесного счастья. Так действует вино. Оно разжигает телесную концепцию жизни и проклинает таким образом человека. Потому что больше он ни на что не способен. Понимаете? Итак, что к вожделению вы поняли? То есть человек никогда успеет, нет нам покоя, гори, но живи. То есть никогда не успокоится в этой концепции. Ну, примерно мы, чтобы немножко веселиться, чтобы мы были веселее, да, на лекции, чтобы развлекаться, чуть-чуть отвлекаться. Я вам песенку интересную концепцию жизни, как бы. Эскадрон моих мыслей шальных. Вот оно счастье! Кому понравилась песня? Значит, есть у вас там внутри телесная концепция жизни. Она у всех есть понемножку. Итак, следующий враг человека называется гнев. Гнев означает неудовлетворенная телесная концепция жизни. То счастье, которое имеет телесный вкус, кто-то не дал осуществить. И я его просто порву за это. Это гнев. Или злоба по-другому. Злоба – это хронический гнев. Когда человек гневается, он тут же опускается на телесную концепцию жизни, даже если у него какой-то гнев другую природу имеет, допустим. Но запомните, есть такое понятие, как праведный гнев. Праведный гнев – это не злоба. И не, человек не выходит из равновесия. Он просто хочет уничтожить того, кто разрушает судьбы людей. Он побеждает его, сражаясь за Родину, допустим. Праведный гнев означает неукротимая сила в человеке, которая воля к победе неукротима, спокойное сердце. Не дам, не допущу врага, не дам ему, как бы, зайти на Родину. Все будет уничтожено. Праведный гнев от Бога. Это духовное чувство, не материальное. Есть праведный гнев. Или человек оскорбил моего наставника за шкирку, как бы, ты что сделал? Праведный гнев. Это не материальное чувство. Оно не идет от телесной концепции жизни. Что такое греховный гнев? Греховный гнев – это когда ты просто за то, чтобы удовлетворить свое желание, готов разрушить все. Вот это греховный гнев. Он разрушает жизнь человека. Следующий рождает иллюзию, запомните, гнев. Стирается картинка, знание уничтожается. Кто перед тобой стоит? Вот муж с женой ругаются. Человек, представляете, ругается, гневается на кого? На того, от кого он хочет получить счастье. Представляете, вот он от этого человека хочет получить счастье, и его же уничтожает. Так устроен вот это вот материальное отношение. Телесная концепция жизни означает разрушать того, кого ты любишь. И это проявляется в полной степени в животном существовании. Например, самка богомола в самый пик сексуальных отношений поворачивает голову, я сам прямо это видел, и откусывает голову своего партнера. Отчасти. Очень вкусно. Нет, в это время он испускает семя. Пик жизни. Пик отношений. Ну и отсюда садизм, вот эти все, как бы, мазохизм, это все из этой оперы. Это пик вот этих вот телесного счастья, понимаете, порвать свою любовь, так сказать, разрушить ее. Видите, ужасно, да? Дальше. Что такое иллюзия после гнева? Что это за иллюзия? Это и есть жадность. Когда человек хочет добиться своего материального счастья, это называется жадность. Жадность – это самая большая сила, разрушающая достаток человека или богатство, или возможность. Вот смотрите, есть благочестие, которое делает человека богатым. Вот что такое благочестие? Ты человек наделал добрых дел, допустим, в прошлой жизни. Он каким рождается? Разумным рождается. Способным понимать людей. Талантливым рождается. Его голос привлекает внимание. То есть и так далее. Много качеств благочестия есть человек. Он способен различать как бы высокородных людей от низкородных. Он видит, кто как будет работать и так далее. Много-много качеств, которые дают человеку богатство. Естественным образом, потому что он это заслужил от своих прошлых дел в прошлой жизни. Но само богатство и власть рождают жадность, потому что они разжигают телесные желания. И человек, впадая в гнев и в жадность, теряет понимание, как правильно поступать, потому что жадность рождает бесконтрольные чувства. Отсюда взятки сразу там. То есть власть и деньги. Человек не соображает, он не понимает, что дальше тюрьма уже как бы. Но он идет этим путем просто как сумасшедший. Почему? Потому что он думает, да я, блин, у меня такое, такие возможности, у меня, я сам себя защищу, да деньги все решают. Вот он раз как-то в тюрьме оказался неожиданно. Потому что жадность разрушает судьбу человека. Приходит время, и жадность его приводит к нищете. Или к ограничению свободы. Ну даже ладно, Бог с ним, не будем брать эту ситуацию, когда там на взятки поймали. Возьмите простую, банальную вещь. Чем больше человек приобретает себе собственности, тем больше надо ее защищать. Отсюда машину надо только бронированную. Ты на улицу просто по Бродвею уже не пройдешь, потому что тебе нужна охрана. Потому что на твою собственность постоянно как бы... И ты в результате потерял свободу в этом мире. Ты говоришь, что я самый свободный человек, а ты даже не можешь среди людей показаться. И даже не можешь на природу поехать просто так и погулять по лесу. Тебя вокруг тебя постоянно те люди, которые... защищают твое существование, на самом деле защитить не могут. Особенно при современных возможностях, так сказать, уничтожить человека. Самое лучшее, как бы, почему как бы ковбой Джонни уловим? Потому что он никому не нужен. самая лучшая защита. Никому не нужен, что его убивать. Время на него тратить. Ну, какой-то баланс, понимаете, какой-то баланс между ненужностью и нужностью. Надо сделать такое, чтобы можно было нормально жить. Но если этого баланса нет, люди вот стремятся к бесконечному этому богатству. Ну, они с ума просто, это сумасшествие. И оно приводит... Деньги нужны? Нужны для добрых дел. Если у тебя много денег, ну, построй нравственную школу, там, построй храм, еще что-то сделай для людей хорошее, чтобы они счастье испытывали. Подари эти дети тем беднякам, которые нуждаются в хлебе, там, ну и так далее. И Бог тебя наградит, ты будешь... Если человек вот этот баланс соблюдает, он может все более богатым быть и более счастливым. Это бесконечный процесс для тех, кто знает, как правильно. Ну, то есть сами по себе деньги нормально, если ты знаешь, как правильно. Ведь настоятель храма, он богатый человек. Ему каждый день приносит кучу денег, но он знает, как правильно. И поэтому он и счастливый, и развивает все, и людям дает знания. Знает, как правильно. Дальше жадность превращается всегда в иллюзию. В скобках в ипотеку. С меня все будет хорошо, когда я возьму эту ипотеку, куплю квартиру. Все, дальше жизнь просто супер прекрасная. Дальше ты будешь в супер рабстве находиться. Потому что человек, который чувствует, что он кому-то постоянно должен, не может быть счастливым по определению. Представьте, вот это выбирайте между маленькой квартирой, но свободной жизнью, и большой квартирой, и рабством. Чего выбираете? Большую квартиру и рабство, Игнатьевич? Это значит, что у вас соответствующая концепция счастья, до которой мы сейчас еще не дошли, но скоро дойдем. Следующий враг человека, иллюзия, рождает постоянную нехватку счастья. Ну, человек вроде бы как бы он приобрел квартиру, все, ипотека, но он постоянно будет страдать от того, что счастья нет. Потому что иллюзия, когда захватывает сознание человека, дальше счастья уже нет. Потому что счастье рождается из правильного движения человека. Счастье рождается в самом сердце, и оно рождается из правильного поступательного движения к высшей цели человеческой жизни. Чем правильнее человек идет в жизнь, тем больше в сердце счастья. Но когда он неправильно идет, то счастье заменяется на наслаждение. Вот, допустим, квартиру получил. Что, это счастье? Нет, наслаждение. На диванчике, ну, посидел. Ну, полежал на кровати, ну, как бы посмотрел на Москву-реку, там, хорошая квартира, допустим. И что дальше? Где счастье-то? Ну, все это надоест, и одно и то же. Где счастье? Счастье находится в отношениях между чистыми и светлыми людьми, оно находится в верности, в любви, в чистоте, в красоте счастья, понимаете, в вере счастье находится. В свободе счастье находится. А где у тебя свобода? Ты сейчас раб этой квартиры, будешь выплачивать ипотеку 20 лет. Все, счастье тетюни. Комфорт? Да. Наслаждение? Да. Счастье? Нет. Следующий враг человека называется зависть. Или вражда. Не обязательно зависть, вражда. Вражда рождается от того, что счастья нет. Вот иллюзия рождает. Вот каждый враг человека рождает следующий. Вот смотрите, вожделение рождает гнев. Да гад ты такой, мою девушку, мою ты взял. Почему она твоя? Ты ее не рожал, как бы. Че, почему она твоя-то? Потому что я ее люблю. Понимаете, это не обязательно любить. Вот, допустим, сел в трамвае, допустим, на какое-то место, пошел билетик покупать. Приходишь, смотришь, там кто-то уже сел, говоришь, это мое место. Я говорю, почему твое? Я пришел, тебя там не было. Потому что я там сидел. Да тебя. Подбирал, хорошо, извините. Поверил. Тут потом уходит из трамвая, все, он забыл уже, что это его место всегда. Но до этого оно было его. Ну с какой стати? Ты что, его создавал, это место? Так действует иллюзия. Итак, вожделение рождает гнев. Гнев рождает привязанность. Привязанность рождает иллюзию. Иллюзия рождает чувство несправедливости. Не в той стране мы живем, не в той. Причем интересно, я когда в любую страну приезжаю, везде одно и то же. Думаете, только у нас? Везде по-разному просто это проявляется. Где-то это, вот, допустим, в России можно вот выйти на Красную площадь и сказать, все гады, понимаете, вот в России можно. Но, допустим, в Берлине нельзя. Хоть там демократия, но там, ну неприлично. Надо просто тайком знать, что здесь все плохо. А внешне говорит, что все хорошо. В России можно сказать честно, все плохо. И все поймут тебя, все нормально. Но если ты в Америке скажешь, что все плохо, тебя не поймут. Хотя многие там так живут и так думают. Я знаю, потому что я там тоже лекции читаю. Итак, злоба или недовольство является признаком того, что удачи у человека в жизни не будет. Что такое удача? Это когда вот все складывается хорошо. Запомните, если вы злитесь на что-то, удачу забудьте. Потому что злоба – это враг человека, который разрушает именно удачу. Каждый враг человека что-то разрушает. Вожделение появилось, покоя тебе не будет. Гнев появился, мозги у тебя сметет. Жадность появилась, ты не сможешь контролировать себя. Твои чувства станут бесконтрольными. Иллюзия появилась, ты не сможешь дальше быть счастливым. Зависть появилась, все надежды твои будут разрушены. Или неприязнь кому-то. Все твои надежды будут разрушены. Ты не сможешь достигнуть своей цели. Неприязнь помешает. И последний враг человека называется безумие. Это результат уже жизни неправильной, это деградация. Это пьяный угар до чертиков. Это наркотический, так сказать, транс. Уже все, как крыша потекла. Это безумие, это когда человек уже настолько сильно властью, деньгами отравлен, что у него нет никаких ограничений. Это тоже безумие. Кажется, вроде разумный человек, но он как бы он не контролирует себя. То есть он делает то, что он считает нужным, не видит препятствий, как бы, и так далее. Это безумие. Рождает смерть. Не просто разрушение надежды, а смерть. Вот интересно знать, что у человека есть судьба, но у алкоголика судьбы нет. У человека, который потребляет наркотики, судьбы нет. У человека, который отравлен безумием власти, судьбы нет. Потому что когда человек попадает под влияние безумия, безумие может уничтожить его в любой момент жизни. Нет никаких закономерностей. А? Он не защищен от судьбы и все. То есть в любой момент судьба может его раздавить. Просто кому-то, если понадобится это, все. Очень опасно. Вообще, вот и запомните, нет такого человека, который, находясь на телесной концепции жизни, может избежать влияния этих врагов. Поэтому они находятся рядом. Поэтому, если человек находится под влиянием вожделения, он как бы, я московский озорной гуляка, Невского, Тверского, колодку, переулки, каждая собака знает мою легкую походку. Это вожделение. Это телесная концепция жизни плюс вожделение. Понимаете? Или мои мысли, мои скакуны. Тоже телесная концепция жизни плюс вожделение. А, нет, это уже плюс иллюзия. Обгоняя безумие ветров мельных, эскадронных мыслей шагов. Что хочу, то и делаю. Это иллюзия уже. Ну и так далее. Не будем как бы погружаться в это во все. Я хотел сделать обжорную лекцию. Обжорную, обзорную. Следующее. Да, кстати, на санскрите телесная концепция жизни называется Анна-Майя. Майя означает сознание. То есть сознание, которое проникло куда? В Анна. Анна это материя, которая мне нравится. Что такое Анна переводится как? Это материя, которая мне нравится. Это может быть пища или женщина. То есть я наслаждаюсь материей. Анна Майя, концепция жизни. Следующая концепция жизни называется Прана Майя. То есть я наслаждаюсь силой. Силой, понимаете? Что-то такое праническая концепция жизни означает. Цель жизни, успех, деньги, власть. Если на телесной концепции жизни люди находятся в невежестве, то на пранической концепции жизни люди находятся в страсти. Если в телесной концепции жизни цель жизни – это наслаждение, то в пранической концепции жизни цель жизни – это успех. Чувствуете разницу? Успех – это не всегда наслаждение. Человек говорят, ты вот достиг власти и денег. Ты счастлив? Он говорит, я не знаю, но я как бы буду еще больше. Трудно быть счастливым, потому что много дел. Но я буду еще дальше. Я хочу еще больше денег и власти. То есть здесь остановиться невозможно. Если разум у телесной концепции жизни полностью отсутствует, то в пранической концепции жизни разум есть. Но следует знать, что есть три состояния разума. Первое состояние разума – это разум, который очень материалистично настроен. Что такое разум? Это сила, которая дает человеку возможность принимать решения, ограничивать себя, нацеливать свою жизнь, вдохновляться. Дает возможность человеку понять, что лучше, что хуже. Дает возможность человеку побеждать свои желания, контролировать себя во всем. Это разум. Самая главная и сильная функция, важная функция человеческой жизни. Эта функция отличает нас от животных. Животные не имеют разума с той точки зрения, он есть у них как бы возможность, но он не развит, он не функционирует. И у маленьких детей точно так же. Поэтому животные сравниваются с маленькими детьми. Их надо к ним относиться, надо как к маленьким детям. Они нуждаются в защите нашей. Даже большое животное, огромный слон, как не ребенок. Надо по факту. Надо его поэтому защищать. Итак, праническая концепция жизни означает, что разум находится на платформе, грубой материальной платформе. Есть тонкая материальная платформа разума, есть грубая материальная платформа разума, а есть духовная платформа разума. У разума есть три платформы. Духовная платформа разума – это вечный разум, принадлежащий душе. Мы души по природе, у души есть разум. Духовный разум проявляется у священника, который очистил свое существование. Его сердце нет и тени материальных желаний, его сердце чисто от грехов, и поэтому он осознает себя как душу, в его жизни живет духовный разум. Это означает, что он видит прошлое, настоящее, будущее, он чувствует себя вечным, он знает, что он никогда не умрет, у него нет понятия страданий с нашей точки зрения. Холод, голод, жара для него не страдания, а просто трудности тела. Он не страдает, он знает, что это трудность, но страданий нет. То есть он не испытывает несчастья от этого, когда у человека работает духовный разум. Главные ценности для него – это любовь, чистота, Бог там и так далее. И он ради этого живет. Но поймите, что есть еще грубоматериальный разум. Это значит, что человек может контролировать себя, может ограничивать себя, может различать, что хорошо и плохо, но с целью получить успех, деньги и власть. То есть у этого человека сильный разум, но тупой с точки зрения понимания высших ценностей жизни. В этом разуме нет совести, в этом разуме нет чистоты, в этом разуме нет понимания, что я буду жить дальше, в этом разуме нет понимания истинного блага человеческого. Понимаете, а есть понимание, как заработать деньги, как удержать власть, как добиться превосходства над людьми. Даже вплоть до того, что человек с этим грубым разумом, он понимает, кто будет хорошо работать, кто нет. У кого как, все, что связано с властью, деньгами, он очень хорошо разбирается в этих вопросах, во всех, до мелочей. Но зачем мне нужна моя жизнь, он не знает, этот человек. В этом самая колоссальная проблема таких людей. Человек кажется очень разумным, он достиг всего в жизни, он видит тебя насквозь, он знает, что тебе от него надо. но только с материальной точки зрения. И поэтому, когда вы приходите к такому человеку говорить о Боге, он смотрит на вас и говорит: что тебе надо, на храм денег, что ли? Ну давайте дам. Мне просто некогда, у меня денег завались. Ну ты хороший человек, возьми денег на храм. Только не мешай мне работать. Чуть и нам денег, он, этот священник, он думает: ну ладно, хорошо. Да, мне нужно денег на храм. Тот говорит: о, вот они все такие священники, им тоже нужны деньги. Понимаете, ну как ему еще объяснить, что есть, кроме вот, что ты пришел не для себе же деньги взять, ты пришел для Бога, для того, чтобы все это духовное развивалось. И такие люди, как ты, когда-нибудь, чтобы приобрели хоть чуть-чуть разума нормального, настоящего. Никак не объяснишь: да, мне нужно денег, дай денег. Для чего он так говорит священник? Потому что когда этот человек дает деньги на храм, в этот момент он получает благочестие в сердце. А благочестие очищает сердце и пробуждает в нем совесть. Ну, то есть это неосознанное служение получается. Итак, эти люди живут в страсти. Что значит жизнь в страсти? Это значит, что человек, чем более возвышен и чист разум у человека, тем ближе человек к счастью. Допустим, если человек работает духовный разум, то он прямо сейчас испытывает счастье. Когда тонкоматериальный разум работает, тоже человек, в общем-то, близок к счастью. Он чувствует себя более-менее удовлетворенным. Это называется жизнь благости. То есть есть духовная платформа жизни, есть благостная жизнь, когда у человека тонкоматериальный разум работает. Когда грубоматериальный разум работает, это называется страстная жизнь. И когда у человека вообще разум не работает, работают его желания, тогда это невежественная жизнь. Чем отличается, допустим, невежественный человек от страстного? У страстного человека тоже есть желания, но они подчинены определенной цели. Ну, то есть он контролирует себя, он не дает себе возможность гульнуть, потому что некогда, надо работать. И вообще, если я гульну, меня будут считать развратником, я перестану быть директором. Характер энергетически стойкий, порочных связей не имеет. То есть для того, чтобы быть директором, надо иметь какой-то нравственный облик, какой-то, сколько сейчас. Ну, хотя бы какой-то, понимаете? Вот. Ну, и поэтому он себя как-то ограничивает. То есть разум есть, функция ограничения есть, но она имеет другую цель. Она не приводит человека к глубокому счастью, потому что, когда у человека работает грубоматериальный разум, то энергия счастья устремляется вперед. У невежественных людей, кстати, энергия счастья уходит назад. И поэтому все их песни, вот эти блатные, они все с такой с карбинкой такой, знаете. А белый лебедь на пруду роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя приведу. Понимаете, такое, знаете, типа, такая обреченность такая, скорбинка такая. Оставайтесь на нашей волне, да, Самсон? Но страсть, она, если невежественный человек, он верит только в себя, в свои силы, то страстный человек верит в будущее, он верит в удачу. Деньги, слава, удача – это его вера. Поэтому он верит в будущее, то есть его цель жизни – это будущее. Он верит в завтра, в завтрашний день. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Мама. Ну, то есть, как бы, будущий человек, и поэтому он упахивается, понимаете? То есть, он работает на что? На светлое будущее, на свое. И поэтому страсть, что такое страсть? Это означает, что человек бежит к счастью, но догнать его он не сможет. Потому что даже с духовной точки зрения, энергия счастья – это энергия Бога. Это как его супруга все равно. И ты ей не завладеешь. Если ты служишь другим, супруга Бога входит в тебя. А если ты хочешь поймать счастье, оно тебе будет убегать всегда. Ну, понимаете, и поэтому люди в страсти постоянно гонятся за счастьем, и они поэтому счастья не имеют. Как это технически выражается? Вот, допустим, я стою на остановке или, допустим, в пробке для того, чтобы приехать домой. Я жду трамвай или жду, когда наконец поеду. Ну, то есть я жду будущего. То есть я не могу в это время всем желать счастья, потому что на самом деле быть счастливым очень просто. Надо оторваться в своем сознании от трамвая и от пробки. Просто я желаю всем счастья. Как оторваться? Переключиться от себя на других. Войти в состояние благости. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Все, счастье придет к тебе. Несмотря на то, что ты в пробке стоишь. Поэтому люди в благости могут в пробке счастья счастливым быть. Нет проблем. Но человек в страсти, он притягивает трамвай глазами. Он не может как бы, потому что ему надо домой, понимаете? У него счастье в будущем находится. Но когда он выйдет из трамвая, он тоже как бы не будет счастлив, потому что ему надо прийти домой наконец. Когда он пришел домой, он тоже не будет счастлив, потому что ему надо пожрать. Когда он сядет жрать, он тоже не будет счастлив, потому что он жрет очень быстро. Человек в страсти, он как бы быстрее надо пожрать. Почему? Потому что телесериал, я опаздываю. Когда он телесериал сел смотреть, он тоже не будет счастлив, потому что он ждет, чем же все закончится. И когда всем все закончилось, он пошел спать. И когда он будет спать, он тоже будет несчастлив, потому что завтра опять бежать. И так всю жизнь. И он верит в будущее, такой человек. А будущее у него не светлое, потому что у него 5 стадий жизни у человека в страсти. Первая стадия – это как бы… Пора, порадуемся на своем веку. Это чувство, что все будет Кока-Кола. Ну, то есть первая стадия. Вторая стадия. Тяжелый труд. Напряжение. Нет времени. Занятость сильная. Третья стадия. Усталость. Это уже 40 лет спустя, да? Порадуемся на своем пути. 40 лет спустя. Сколько осталось, как снять усталость? Ну, тот же самый мушкетер, только через 40 лет. Зеленоглазое такси. Притормози, притормози. И отвези меня туда, где будут рады мне всегда. Замучился уже. Усталость. Третья стадия. Четвертая стадия. Надлом. Кризис. Если ты в страсти бежишь, приходит время, и ты чувствуешь, сил нет уже. Все. Все ломается, и человек... У него два варианта. Или встать на духовный путь. То есть человек в страсти, он между небом и землей живет. То есть или он потом сопьется в конце жизни, или начнет молиться, одно из двух. Человек страсти, жизнь страсти – это промежуточный этап, понимаете? Человек живет для того, чтобы дойти до этого надлома, чтобы перейти на пятую стадию жизни страсти. Или деградация – пятая стадия, или прогресс. И куда ты там пойдешь, никто не знает. Как уж там получится. Итак, какие… перспективы. Да, кстати, как выглядит сильное вот развитие разума на этой стадии? Мирская ученость, директор завода, правитель. Ну, не обязательно, что правитель будет на этой стадии развить, находиться, он может и выше быть. Но просто я говорю максимум, чего может человек достичь. Совести нет. Она включается иногда, когда кризис наступает. Вот у человека в страсти уже совесть, как бы, она может включиться. Вот, допустим, его бросают, когда он «останься со мной», и все, и раскаивается человек искренне, когда его бросают. Или когда с работы угоняют, он все, становится искренним очень. Но потом опять он забывает о своей искренности. Почему? Потому что так действует страсть. Какое восприятие мира? Цель пищи – это энергия. Нужны силы. Поэтому он кушает все, что дает силы. Нужна сила. Фастфуд там не важно. Главное, чтобы сила должна. Вот. Ну и, соответственно, у человека в страсти, у него как бы отношение к пище как к тому, что снимет с него напряжение. Поэтому он кушает чрезмерно острую, чрезмерно соленую, чрезмерно кислую, чрезмерно сладкую пищу. И обычно он кушает, когда надо снимать напряжение. Когда надо снимать напряжение? Вечером, когда ты упахался, и тогда люди в страсти, самая основная часть питания у людей в страсти, когда? Вечером. А у людей в них боежестве основная часть питания когда? Ночью. А у людей в благости основная часть питания когда? Днем. А у людей в духовных когда основная часть питания? Утром. Они раз поели утром, до свидания. Дальше духовная жизнь. Ну ладно. Дальше поехали. Какие песни? Какой язык? Какое восприятие мира? Как работает разум? У людей в невежестве разум деградирует. У людей в страсти он застывший, как камень. Мышление костное у людей в страсти. Все должно быть правильно. Иначе ты потеряешь все. Ты должен быть таким же, как все. У тебя как бы, ну... Европейский ремонт должен быть, как у всех в квартире. Одеваться надо правильно, как все. Вот. Понимаете, потому что у людей невежества не такой стиль. У них как бы одежда не такая, как все, а крутая. То есть он как бы кожаное пальто там. Не как все, а крутой. Вот. Люди в страсти, они стараются одеваться так, чтобы было модно, популярно, правильно. Язык правильный, сотканный из неологизмов, то есть кебаб, суши там и так далее. Ну, то есть слова очень показывающие, что образованный человек. Знаешь современное течение жизни. Вот, это мышление в страсти. Песни в страсти, это то, что я вам уже пел. Это песни... поющая о любви, ну, например, вот эта песня. Хорошие песни в страсти, я не говорю, что они плохие. Хорошие, они вселяют веру в будущее. Вот. Например, ну, что все будет в конечном счете хорошо.